4. Следующий вторник я снял квартиру, которая в Daily News рекламировалась как частично обставленная в хорошем районе. А в среду, 17 сентября, мистер Джордж Амберсон въехал в нее. «Прощай, Дерри Таунхаус. Здравствуй, Харрис Авеню». Я жил в 58-м году уже больше недели и начал чувствовать себя здесь более комфортно, хотя местным еще не стал. Под частично обставленной подразумевалась кровать с матрасом в пятнах, но без постельного белья. Диван, кухонный стол, под одну ножку которого требовалось что-то подкладывать, чтобы он не шатался. И единственный стул с желтым пластиковым сиденьем, которое странно чвакало, когда с него вставали, словно неохотно разрывало контакт с брюками. Мне также перепали плита и шумно урчащий холодильник. В кухонной кладовке я обнаружил устройство для кондиционирования воздуха, вентилятор производства General Electric с оплавленным штепселем. Попытаться вставить его в розетку мог разве что самоубийца. Я чувствовал, что $65 в месяц многовато для квартиры, над которой пролетали садившиеся в аэропорту Дерри самолеты, но согласился уплатить запрашиваемую сумму, потому что миссис Джоплин, хозяйка, закрыла глаза на отсутствие рекомендации у мистера Амберсона. Помог и еще один нюанс. Мистер Амберсон согласился заплатить за 3 месяца аренды наличными. Она, тем не менее, настояла на том, чтобы переписать все мои данные с водительского удостоверения. Если и удивилась, откуда у риэлтора из Висконсина водительское удостоверение штата Мэн, то ни слова об этом не сказала. Я мог только порадоваться тому, что Эл снабдил меня крупной суммой наличных. С их помощью договариваться с незнакомцами удавалось на удивление легко. И в 58-м наличные Элла стоили куда больше. За какие-то $300 я превратил квартиру из частично в полностью обставленную. 90 из 300 ушли на подержанный настольный телевизор РКА. Вечером я посмотрел шоу Стива Аллена в прекрасных черно-белых тонах. Потом выключил телек и посидел за кухонным столом, слушая рев пропеллеров, идущего на посадку прямо над моим домом самолета. Аэропорт находился на востоке. Достал из заднего кармана блокнот «Синяя лошадь», который купил в аптечном магазине в Нижнем городе, том самом, где покупатели предупреждали, что воровство — ни хохма, ни прикола, ни забава. Открыл первую страницу. Щелкнул приобретенный в том же магазине новенькой паркеровской шариковой ручкой. Просидел минут 15, достаточно долго для того, чтобы на восток проследовал еще один самолет, да так низко, что оставалось только удивляться, как он не задел шасси и крышу. На странице ничего не появилось, как и в моей голове. Всякий раз, когда я пытался заставить ее работать, возникала только одна связная мысль. Прошлое не хочет, чтобы его изменяли. И это не внушало оптимизма. Наконец я поднялся. Взял вентилятор с полки в кладовке и перенес на стол. Не думал, что он заработает, но был неправ, и его гудение странным образом успокаивало и заглушало раздражающее урчание холодильника. Когда я сел, в голове более-менее прояснилось, и на этот раз я смог написать несколько слов. Варианты. Первое. Сообщить в полицию. Второе. Анонимный звонок мяснику. Скажем, «Я слежу за тобой, гондон». И если ты что-то такое сделаешь, я об этом расскажу. Третье. Каким-то образом подставить мясника. Четвертое. Как-то покалечить мясника. Я остановился. Холодильник щелкнул. Самолеты не шли на посадку, автомобили не проезжали Харрис-авеню. На какое-то время я остался в компании вентилятора и незаконченного перечня. Наконец написал последний вариант. Пятое. Убить мясника. Затем вырвал листок, смял, взял коробок спичек, который лежал у плиты, чтобы зажигать конфорки и духовку. Чиркнул одной. Вентилятор тут же задул пламя, и я вновь подумал, как иной раз трудно что-либо изменить. Выключил вентилятор, зажег другую спичку и поднес огонек к бумажному шарику. Когда он ярко вспыхнул, бросил его в раковину, подождал, пока догорит, потом смыл пепел в сливное отверстие. После этого Джордж Амберсон отправился в кровать, но долго не мог заснуть.